Проповедь «Искупление путем суда». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 14 ноября 1954 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Спасен тобой. Я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день. Благодарение Господу. Брат Нейл говорит брату Бранхаму: «Аминь, пожалуйста, возьмите пожертвование ко дню рождения и передай сестре Вудс». Брат Нейл говорит собравшимся: «Прежде чем брат выйдет и принесет нам благословение в это утро из Писания, мы узнали, услышали, вообще-то мы уже говорили об этом в среду вечером, но факт тот, что мы должны еще раз упомянуть об этом сегодня утром. Ради многих наших друзей, которые приезжают к нам сюда, в эту маленькую скинию, на воскресные утренние уроки. Иногда неизбежно то, что люди сидят далеко, в самом конце скинии. И очень смущает, когда у некоторых людей возникает желание побеседовать там в конце. В это утро хотелось бы снова попросить вас со всей любезностью, пожалуйста, вы, любой, кто может забыть и включиться в разговор или беседу, хотелось бы сегодня ради Евангелия, поскольку мы отстаиваем Слово Божие и Его авторитет, и хотелось бы, чтобы эта церковь была таким местом, где люди были бы искренни пред Богом, хотелось бы еще раз попросить вас, пожалуйста, посодействуйте нам. И диаконы, которые в конце зала, если они будут вынуждены, то им придется поговорить с вами и попросить вас не разговаривать и не шептаться так громко, что людям становится плохо слышно. Пожалуйста, посодействуйте нам в это утро. А если вам обязательно надо поговорить, то вы... Хотелось бы, чтобы вы выходили перед этим из скинии, если вам обязательно надо поговорить, то есть, если есть что-то очень срочное. Но если идет простой разговор, как нам уже доложили, то, пожалуйста, не делайте этого. Не создавайте здесь суматохи, потому что плохо слышно. Наше небольшое здание, не совсем в нем есть эти подпорки, и там в конце плоховато слышно. Поэтому, пожалуйста, все, кто в конце зала, ведите себя как можно тише. И еще одно. Пожалуйста, не задерживайтесь там в конце, в вестибюле церкви, и не используйте его как стоячее место. Не делайте этого. Это место предназначено для того, чтобы была возможность попить, сходить в туалет, но не используйте его как стоячее место там в конце. Пожалуйста, не делайте этого. Мы считаем, что служения у нас будут проходить лучше, если вы нам поможете в этом. Мы будем очень за это благодарны, так что, пожалуйста, посодействуйте нам в этом. Теперь передаю слово нашему брату. Мы очень рады, что он здесь с нами. И пусть Господь благословит его в это утро, когда он будет нести нам слово Господне. Благослови тебя Бог, брат. Спасибо, брат Невилл. Я очень-очень благодарен за это короткое объявление. И я рад, что я сегодня утром здесь и могу возобновить служение. Я был какое-то время в отпуске. Так долго я, наверное, уже давно не отдыхал. Так что я очень рад, что снова нахожусь сегодня утром здесь, чтобы, вероятно, еще целый год проводить служение Господу. И вы сейчас молитесь за меня. Мне нужно немедленно, когда мы... После того, как я пройду служение в это утро, мне нужно ехать в Оуэнсборо. штат Кентукки, где я начну служение сегодня же днем или, вернее, вечером, серию собраний. Оттуда, наверное, и дальше, и вы знаете, как это бывает. Так что мы очень рады от той мысли, что... Вернее, я хочу сказать, что лично мне хотелось бы поблагодарить Господа за то, что Он только что дал мне чудесно провести время в отпуске и так далее. Я хорошо отдохнул, и так хорошо я себя не чувствовал уже много лет. Просто полноценно расслабился, полностью отвлекся от собраний. И я просто отправился в путь, и я просто про все забыл, поехал на охоту в Колорадо с братьями из этой нашей церкви. А христианские предприниматели свозили меня в Орегон, и побыли на реке Салмон, и просто полностью отдохнул. Я вернулся в полной готовности проводить служение. Я изменяю ход моих служений, как всем вам стало известно, и это опубликовано в газетах. Я старался... я не нарочно делал так, что на первый план ставилось не спасение, а божественное исцеление. Но я обнаружил, что многие, которые должны были делать призывы к алтарю и так далее, после того, как меня забирали с платформы, под тем помазанием я практически не знаю, когда ухожу с платформы. Так что в тот момент я не могу сделать призыв к алтарю. Но я обнаружил, что таким образом я упустил возможность привести тысячи тысяч людей, когда они сидели там, чувствуя обличение, но не было сделано ни призыва к алтарю, ничего. И они просто вот так и уходили. Так что отныне, если Бог позволит, я сам буду делать призывы к алтарю, а исцелительное служение будет только после этого, чтобы я мог приводить души. Я знаю, что много чего было сделано в отношении божественного исцеления. Так вот, божественное исцеление — это правильно, сама весть правильная, цель правильная, это по Писанию, и невозможно проповедовать полное Евангелие, если не проповедовать о божественном исцелении. И мы все это знаем. Я хочу вам показать небольшую статью, которую мне дали недавно на этой неделе из газеты «Курьер». Кто-нибудь ее читал про врачей? Самая большая американская медицинская ассоциация объявила тут из Сент-Луиса, что любой, кто не верит, что Бог исцелитель или не должен иметь вообще никакого права заниматься врачебной практикой. Это прямо из главного центра, из ассоциации. Это в газете, выпущенной на этой неделе, сестра Герци дала мне ее. По-моему, в понедельник или вторник. Если кто-нибудь ее возьмет, я хотел бы, чтобы вы мне сделали вырезку этой копии. Я хочу положить ее себе в журнальный альбом. Там написано: «Без веры в божество не имеют никакого права заниматься врачебной практикой». Вот так, врач тут пишут, который занимается врачебной практикой и не принимает Бога и не верит в Бога, не имеет права этим заниматься. Это от высших авторитетных медицинских лиц в Америке. Они все со временем узнают то же, что мы знали все время, правда? Они все учатся. Эти большие люди и умные люди, в конце концов, они со временем узнают, в чем вся суть. Вы верите в это? Конечно, знаете, нам уже давно это было известно, правда? Мы об этом знаем. Господь нам это сказал давным-давно, что именно Он исцеляет все наши недуги. И тут медик, глава медиков, сказал, что это правда. А я всегда говорил так: если человек не верит в Бога, то вправлять руку он мне точно не будет. Это так. Пойдите к кому-нибудь другому, кто может вправить ее и верит в Бога. Если бы мне нужно было сделать операцию, то это точно делал бы человек, который верит в Бога. Иначе он... Так точно. Потому что медицина не исцеляет. Бог исцелитель. И вам обязательно надо почитать эту статейку. Как она написана, это поразительно. Я хочу, чтобы ее копия была у меня в... У меня всегда лежало на сердце желание написать комментарий о божественном исцелении. Насколько я знаю, на мировом рынке нет еще ни одного комментария о божественном исцелении. И когда-нибудь я хотел бы подняться в горы и просто побыть там, пока не напишу об этом комментарий, а потом спуститься и дать его грамотному человеку, который смог бы подобрать слова получше и прочее, и опубликовать его, издать. Это было бы неплохое начало, если сделать предисловие в начале книги, правда? Так что, сестра Герти, я дам ее вам, но только не теряйте, а то кто-нибудь другой ее найдет. Сестра Герти говорит: возьмите ее себе. Ой, спасибо, это большое вам спасибо. Хорошо, я сделаю фотокопию, чтобы мне ее не потерять. У меня есть еще другая. Я ее отложил, но забыл принести. Я ее взял в Бомбее несколько недель назад. Как вам известно, у них произошло сильное землетрясение там, в Бомбее. И по всей Индии, и тысячи, и тысячи людей остались без крова и так далее. А перед этим произошло вот что. Все птицы и дикие животные полностью покинули ту местность. А после того, как все закончилось, они все вернулись обратно. Вот это да! Бог предупреждает своих птиц, чтобы они удалились оттуда. Птицы слушаются Божьего предостережения, а его дети нет. Понимаете, они не слушаются. Понимаете, а все птицы улетели на... Пока все вообще улетели с той местности, ни одна из них не погибла и ничего такого. А потом они все вернулись после того, как прекратились вулканические извержения и прочее. Они вернулись, видите? Они сбежали большой трагедии. Так что это просто говорит о том, что тот же Бог, позвавший их во дни Ноя в ковчег, Он жив и сегодня, Он по-прежнему Господь. Так, по-моему, было еще кое-что. Ах, да, еще объявление. Я очень благодарен за нашего пастора здесь, за брата Невилла, что это настоящий слуга Господа. Он... Ведь как только что-нибудь, знаете, настоящий пастырь будет начеку, если с овцами будет что-нибудь не в порядке, он будет смотреть в оба, правда? Настоящий пастырь. А наемник убегает и не защищает ни от кого, и овцы погибают, и разве не так? Но настоящий пастырь начеку. Как я понимаю, на этой неделе многим из членов этой церкви раздали и разослали одну брошюрку. Это касалось одного учения, культа, который зародился в Западной Вирджинии. И в этом нет ничего, друзья, в этом нет ничего нового, это все старое. И они отрицают, что Иисус, что Его имя Иисус. И они... Вот и пастор, как только он об этом узнал, помчался сразу ко мне и рассказал мне об этом. Что нужно делать? Я сказал, ну, безусловно, церковь достаточно утвержденная в Евангелии Иисуса Христа и знает, что к чему. Понимаете, они называют его Яхве, Йешуа, Яхве. Так вот, наш пожилой, дорогой старина брат Райан, который иногда приходит сюда, он тоже в этом замешан. И миссис Ларсон, которая раньше была здесь с нами, она тоже вдалась в это. И хотят, чтобы вся их группа начала... Так вот, друзья-христиане, слово «Йешуа», они утверждают, что в Библии неправильно напечатали, неправильно перевели и так далее. Послушайте, не обращайте внимания, что люди говорят о том, что в Библии неправильно напечатано. Если это неправильно напечатано, то и на что-то другое они скажут. Это тоже неправильно напечатано. На что же тогда будет опираться наша вера? Это Божье Слово. Именно так это выглядит здесь, понимаете? И я верю, что это просто... Так вот, Слово. Итак, факт таков. Тут какое-то время назад ко мне приезжала одна леди, Она не верила, что его имя Иисус. Она сказала, что его имя должно быть Иегова-младший. Так что я сказал, леди, видите, друзья, дело в том, что люди, у которых такое мышление, разносчики всяких измов, не успеешь оглянуться, как они войдут в дух обольщения и отклонятся, и поверят заблуждению. А они уже готовы к чему-то подобному, но не делайте этого, будьте твердыми. В Библии сказано, будьте стойки, непоколебимы. Понимаете, преуспевайте во Христе. Так вот, в моей жизни первым человеком, которого я прогнал из своего дома, была эта женщина. Я сказал, не приходите сюда, если вы не можете прийти и побеседовать о чем-нибудь другом, потому что это, я верю, что Иисус Христос — это Сын Божий. И я сказал, это на этом зиждется моя вера. Но само слово, чтобы вам было понятно, когда вы ее получите, отложите ее. Йешуа. На самом деле, правильное слово Йешуа. Понимаете? Так вот, я хочу тут кое-что сказать. Олга Хюа. Сомневаюсь, что кто-нибудь, кроме Билли Поля, там в конце знает, что это означает. Олга Хюа. Кто-нибудь знает, что означает слово «киитас»? Кто-нибудь знает, что означает слово «байданки»? Кто-нибудь знает, что означает слово «данкешон»? Одна рука насчет «данки» — две. Хорошо. Что означает слово «спасибо»? Именно это я каждый раз и говорил. Олка, Хюва, киитас, данкешон, байданки. Видите, все это «спасибо». Но просто я говорил это на разных языках. И Йешуа... Это имя Иисуса на древнееврейском. Вот и все. Если на английском, то будет Jesus, что означает Йешуа. Йешуа, Йешуа. Все то же самое, понимаете? Так вот, если вы хотите сказать, ты должен произносить это слово так, как в древнееврейском, тогда все остальное мы должны говорить на древнееврейском. Понимаете, тогда мы все должны понимать древнееврейский. Пусть тогда древнееврейский станет международным языком. Так что видите, как это безосновательно. Это пустой звон, понимаете? Йешуа, Яхве, Яхве — это Бог. Яхве и Йешуа. Все эти слова, древнееврейские слова, относятся к Богу. Но если бы мы говорили то же самое слово, то мы бы сказали Иисус. Йешуа, понимаете? Йешуа, Иисус. Так вот, если бы я разговаривал с евреем и он не понимал бы по-английски, то мне пришлось бы сказать «Иешуа» или «Иешуа», чтобы ему было понятно, о чем я говорю. Но если бы я разговаривал сегодня утром с вами и начал бы говорить «Иешуа», то вам было бы непонятно, что я говорю, и я бы сказал «Иисус», понимаете? Это то же самое слово, то же самое. Так что не слушайте. Знаете, в Библии сказано, что все это будет точно как оно есть, перед пришествием Господа. Все это будет появляться. И тут недавно на уроке, по-моему, это было где-то здесь, показывал, что из бытия появились эти духи, начиная с бытия, и они дальше распространяются. И все культы в сегодняшнем мире начались в бытие. Вначале, понимаете, так и есть. Каждый из них. Вавилон начался, всякие иты и прочее, все началось тогда. И всевозможные боги и так далее. Люди начали поклоняться даже корням деревьев и так далее. Все это потом разветвилось дальше. И проследите за характером их действий, если вы изучите это с исторической точки зрения. Что они тогда делали, как они поклонялись, и посмотрите на это здесь сегодня, то вы увидите это прямо здесь, только в виде другого культа под видом христианства и прочего. То же самое подражание. Так что просто запомни, мой дорогой друг-христианин, что я не стоял бы здесь как обольститель. Я предпочел бы находиться тут в горах. Но я должен... Знаю истину. Например, один человек, брат, недавно передал мне одну книжку. И всемогущий Бог будет судить меня на суде. Только что, когда я взял эту книжку и положил ее там, поверх Слова Божьего, ангел Господень сразу встал там около меня и сказал, «Убери оттуда». Это так. Это неправильно? Верно. Он даже не хотел, чтобы это имело какое-то отношение к его слову. Это правда. Бог будет, когда мы все встретимся на суде, знайте, что ангел Господень встал прямо там, у моего стула, несколько минут назад, когда брат Невилл возносил молитву и побудил меня убрать эту штуку подальше от его слова. Совершенно верно, понимаете? Так что это просто в этом нет правды. И тот человек, который дал мне ее почитать, сам этот человек, брат из нашей церкви, сказал, «Посмотри-ка, что тут». А я просто взял ее в руку, так что я об этом ничего не знал, но Святой Дух знал, что там неправда, так что это неправда. Итак, мы просто... Вот Божье Слово. За его пределами верьте просто. Наша вера зиждется на нем, правда? По-моему, следующее объявление связано с этой неделей. Я не собирался начинать... Вернее, старался разузнать, получится ли приехать сюда в Скини на несколько вечеров, как я вам и обещал. И, вероятно, так и сделал, только попозже. Просто на днях один бедный, дорогой брат пришел к брату Райту, пробирался через те заросли ко мне и брату Рой Робертсону, оттуда из... Он в ужасном состоянии. И он хотел, чтобы я приехал и провел у него несколько вечерних собраний. Он объявил, что будет 8 вечерних собраний, и он снял спортивный центр, где мы были в прошлый раз в Уэйнсборо, брат Роджерс. Я сказал ему не делать этого, а предоставить мне только 2 вечера и провести их сейчас там, в его церкви. И я сказал, а что? Я не постился, не молился. Говорит, брат Бранхам, если ты только приедешь и споешь песню, это уже будет хорошо. Так что он очень любит меня. Поэтому я поеду и помогу ему сегодня вечером. И молитесь за меня. Может, я пробуду на несколько дней дольше, но это просто я объявил, что только 2 дня. Так что я прощупываю, что от меня хочет Господь. И я действительно, друзья, я осознаю, когда вижу, что моему брату там 50, и знаю, что мне самому идет уже 46-й год, знаю, что уже очень скоро я, и если я жив буду, у меня не очень много времени на то, чтобы бродяжничать, как сейчас. Я стану очень старым человеком, так что уже не способным на это. А я хочу... И зная, что как смертный живу только единожды, я хочу проводить каждую минуту своего времени для Господа Иисуса. Тогда кто-нибудь скажет, «Тогда зачем ты уезжал в горы?» «Ну, брат мой, если бы я туда не поехал, то боюсь, что мог бы вообще никуда не доехать. Развалился бы на части. Отдых просто необходим». И я сказал жене, которая сегодня утром находится где-то здесь, я сказал, по дороге, я сказал, «Знаешь, мне кажется, что когда я приехал с гор, я стал намного лучшим христианином, чем перед отъездом, потому что я становлюсь таким, то люди здесь, то другое, и некоторые приезжают, Господь велел, чтобы ты сделал то-то, и так далее, я в полном замешательстве. Но когда я вернулся с гор, я отдохнувший, я всех люблю, я, знаете, просто снова приходишь в себя, так что это просто здорово, брат Невилл». Так вот, мы... Теперь я изо всех сил постараюсь закончить примерно... Брат Невилл напоминает брату Бранхаму о воскресной школе. «Ах, да, занятия воскресной школы. Брат Невилл, куда они идут?» Брат Невилл говорит, «Только маленькие дети, в конец скинии». «Занятия воскресной школы. Маленькие дети. Они пойдут в конец здания. Если взрослые желают сесть поближе, мы будем очень рады. Если вы здесь, вы тут с малышами, хотели бы отпустить их туда, то, пожалуйста, отпустите их туда в конец. Я уверен, что там есть хороший учитель, который будет учить их только о Господе Иисусе и ни о чем другом». А теперь, Мы, взрослые, давайте перед началом прочитаем Псалом. Вы хотели бы это сделать? Давайте откроем в Библии 69-й Псалом, коротенький, и прочитаем из этого чудесного Псалма. 69-го Псалма. Я просто невольно его открыл, мой взгляд упал на него. Наверное, мы возьмем только один. Так вот, как принято, обычно мы встаем, и я прочитаю первый стих, а вы — второй. И так далее, до последнего, и мы прочитаем все вместе. Итак, давайте встанем и прочитаем этот псалом. А потом в конце мы произнесем образцовую молитву. «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Собрание вслух читает. «Да постыдятся и посрамятся, ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо».» Собрание вслух читает. «Да возрадуются и возвеселятся о тебе все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Бог». Все вместе. «Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты, Господь, Господи, не замедли». Давайте склоним головы и повторим вместе эту образцовую молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Не забывайте, когда будете молиться, чтобы Бог сейчас помог мне в устройстве собраний, чтобы они были полностью по Его воле. Именно так, потому что я ясно вижу, почему собрания не имели такого размаха, какой они должны были бы иметь, из-за таких вещей, о которых я понятия не имел. Так вот, наверное, сегодня давайте проведем короткий урок. Кому из вас нравится изучать Библию с разных граней? Нравится? Ну вот и прекрасно. Давайте тогда начнем со святого Иоанна. Так вот, это только когда иду в скинию, я вообще не знаю, что буду говорить, пока не поднимусь сюда. Итак, давайте обратимся к святого Иоанна, к третьей главе, мне кажется. Так, мне надо проверить, чтобы самому убедиться. Святого Иоанна 3, примерно 14. Да, вот это мне и нужно. Только что сидел и размышлял о благости Господа Иисуса, и насколько Он нам дорог, и каким Он является для нас сейчас. Я не хочу это растягивать, по возможности перейду сразу к делу, а потом у нас будет исцелительное служение или же молитва за больных. Как я понял, сегодня утром есть несколько нуждающихся, а некоторых привезли издалека, чтобы за них помолились. Поскольку Господь воззрел на нас здесь своей милостью и руководил нами в этих делах, то хотелось бы поделиться тем, что получаем от Него, со всеми нашими согражданами. Итак, теперь я хочу взять тему, если Бог позволит, хотя даже еще не знаю, когда использую следующее место Писания, но мне пришла такая тема — «Искупление путем суда». Тут недавно мы учили об искуплении милостью, искуплении через отпущение. Я вдруг подумал об искуплении через суд. Так вот, Иисус говорит здесь, святого Иоанна 3, мы начнем примерно с 10 стиха. Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Так вот, сейчас я хочу задать церкви вопрос. Как Он, Сын Человеческий, стоявший на земле, мог в тот момент находиться на небесах и в тот же момент находиться на земле? Сущий, Сын Человеческий, сущий на небесах, а тут Он стоит на земле. Кто-то меня однажды спросил, говорит, «Брат Бранхам, если вы думаете, что Бог был во Христе, примиряя с собой мир, говорит, если Бог жил во Христе, тогда кому Он молился в Эдемском саду?» Я задал этой леди вопрос. «Тогда скажите мне, как Он находился на небесах и одновременно стоял здесь, разговаривая с Никодимом?» Видите? Видите? Он не только возносит молитву, но Он и отвечает на молитву. Он, понимаете, Он и отвечает на свою же молитву, понимаете? Теперь, «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Но разве это не самое прекрасное? «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Мне еще не открыто, что именно будет после нашей смерти. Я считаю, что и по сей день сынам человеческим не было дано узнать, в каком именно состоянии мы окажемся после смерти. Многие люди думали, что когда мы умрем, мы будем оставаться духом до возвращения тела при воскресении. Но это не совсем так, потому что в Писании говорится, что если эта земная хижина разрушится, нас уже ждет другая. Понимаете? Мы отправимся в какого-то рода тело, не в дух, но наш дух отправится в тело. Так вот, являясь типологами по прообразам, мы верим в то, что Бог совершенен в тройках. Например, Отец, Сын и Святой Дух, закон и христианская эпоха, эпоха Святого Духа. Все тройки собираются, и получается одно существо с триединой личностью. Так вот, еще есть три пришествия Господа. Господь Иисус сначала пришел искупить свою невесту. Во второй раз Он придет, чтобы принять свою невесту. В третий раз Он придет со своей невестой. Понимаете? Видите, мы во время следующего прихода Он не придет на землю. Мы просто будем восхищены на встрече с Ним в воздухе, понимаете? Прекрасная история о Ревекке и о том, как она села на верблюда и поехала с Елизером на встречу с Исааком. А Исаак — это прообраз Христа, Сына Божьего, ведь он был сыном Авраама, унаследовавшим все имение Авраама и все, что у него было. В вечернее время он был в поле, прогуливался в поле, когда увидел, как красавица Ревекка едет на верблюде. Ого, у меня аж мурашки пошли. Красавица Ревекка. Он никогда ее не видел, он даже не знал, кто она. Но Елиезер разыскивал ее, и он нашел ее по свидетельству Святого Духа. Сказал, он помолился и сказал, «Боже, яви мне сегодня милость, чтобы мне найти жену моему господину». И когда Ревекка пришла напоить верблюдов, что было знаком того, что она была готова пойти, она села на верблюда и поехала навстречу. А он находился в поле на полпути от отцовского дома. Иисус, наверное, мне хотелось бы так думать, я точно не могу сказать. Уже оставил славу и спускается среди звезд и так далее, опускается на землю. В один прекрасный день, может быть, даже сегодня, церковь, которую он еще никогда не видел, только Святой Дух свидетельствовал о ней. Понимаете? И смотрите, когда Ревекка увидела Исаака, она покрыла свое лицо и спрыгнула с верблюда и побежала навстречу ему. Это была любовь с первого взгляда. Я не знаю, как он будет выглядеть. Возможно, он крупного телосложения, возможно, он небольшого роста, возможно, он смуглый, белый, чернокожий. Я не знаю, какой у него будет цвет кожи, какие у него будут волосы, какого цвета у него будут глаза, но я люблю его. Мне не важно, как он выглядит, я люблю его. Так точно. И церковь будет любить его. Я считаю, что он уже в пути, оставил дворцы из слоновой кости и спускается, чтобы принять к себе невесту. Затем мы будем восхищены в воздух, чтобы встретиться с Господом, верно? Тогда мы отправимся на свадьбу, как Исаак с Ревеккой. А потом, когда они вышли, после церемонии бракосочетания, он стал обладателем. И когда Иисус вернется со своей невестой, чтобы царствовать на престоле Давида, отца своего, в миллениуме, тогда он придет с ней как царь и царица. Так вот, я считаю, что то же самое и с телом. Первое тело, что нам дано, оно физическое, смертное, тело, созданное греховным, а другое тело — это славное тело, какого-то рода тело, в которое входит христианин, верующий после смерти. Это не совсем плоть. Я не сказал бы, что оно осязаемое, однако оно реальное. А затем в конце, при воскресении, это тело вернется подхватить эту глиняную хижину. Тогда мы будем по его подобию навечно. О, это просто чудесно. Смотрите, вы скажете, брат Бранхам, оно, понимаете, если бы это был дух, то оно было бы невидимо, но это не дух. Смотрите, когда ведьма из Айндоры вызвала дух Самуила или... Да, Самуила. Саул его узнал. Он стоял там в своих одеяниях пророка. И ведьма испугалась и пала на землю. Сказала, я вижу, как поднимаются боги. И он не только был в одеянии пророка, но еще он по-прежнему был пророком. Он сказал, зачем ты вызвал меня? Ведь ты стал врагом Богу. Он сказал, завтра ты будешь со мной. Сказал, ты падешь. И что он падет в сражении, что падет его сын, и все до мелочей. И они стояли и узнали его. Ну, вы скажете, брат Бранхам, я в этом не совсем уверен. Хорошо. Как насчет того, когда Иисус был на горе Преображения, и там предстали и Моисей, и Илия, а Петр, Яков и Иоанн стояли и смотрели на них? Это так? Да. Когда мы уйдем отсюда, мы точно будем каким-то существом. Это так. Мы будем каким-то телом и существом. И о, какими мы сегодня должны быть людьми, зная, что Бог по своей благодати уготовил для нас такое тело. Я задумываюсь об этой нашей хрупенькой, унизительной хижинке, которая здесь. Что это? Просто несколько витаминов, калорий и прочего, скомканных тут вместе, просто местечко, где душа может поселиться, и все. Но в один славный день оно изменится, и то, что там внутри, уйдет. Потому что, опять же, это сразу не смогло бы войти в то, оно должно войти в него как бы постепенно. Даже после смерти, перехода в то тело, мы не знаем, какое оно будет. Павел сказал, что еще не открылось, какими мы будем в конце. Но мы знаем, что у нас будет тело, как его славное тело, потому что мы увидим его, как он есть. Понимаете, будет что-то подобное, потому что мы увидим его, как он есть. Так вот, какой же мы были приобретены ценой? Мы поговорим об этом путем суда. Итак, давайте обратимся к тому, что он сказал. Как Моисей вознес медного змея в пустыне, по точно той же причине, по которой Моисей вознес медного змея, так должно было быть вознесено и Сыну Человеческому. Так вот, Моисей вознес медного змея с двойной целью. Это было из-за того, что они жаловались. А во-вторых, они болели. И именно это принесло тогда божественное исцеление детям израильским. Исход. Давайте возьмем числа, примерно 21-ю, и посмотрим, может, это лучше. Это место получше. Числа 21. Оказалось, что у меня закладка лежит именно там. Числа 21. И давайте всего на несколько минут рассмотрим здесь, как дети израильские отправились в путь. Идеальный прообраз сегодняшней церкви, шествующей в ту славную землю. Вы верите, что с каждым днем мы продвигаемся понемногу, постепенно вперед? Каждый вечер разводим костер на новой территории. Я чувствую, что я чуть ближе, чем вчера. Я так верю, а вы? Каждый вечер разводим новый костер, продвигаемся дальше. Израиль, пока они странствовали, они шли в сторону обетованной земли. Прошло время, и они стали роптать и жаловаться, потому что они никак не могли воспринять Бога и Его великое проявление силы. «О, как мне не терпится тут так сказать, немножко похвастаться, если вы простите, кто из Кении, гости и другие. Вы одни из нас, у нас здесь нет различий, здесь все-все одно во Христе. Мы просто любим друг друга». Так вот, ведь мы стараемся отстаивать полное Евангелие, сверхъестественное. Если Бог говорит, что Он что-то делает, Он Бог-творец, мы это принимаем, мы в это верим. Когда Бог что-нибудь делает, мы говорим на это «Да, так точно». И мы считаем, что Писание нельзя искажать или толковать и говорить «Ну, тут не совсем это имеется в виду». Мы считаем, что в нем говорится именно то, что имеется в виду, понимаете? Мы с этим вообще не играемся, говорим «Так оно есть». Если моя вера не может подняться до такого уровня, то это по моей же вине. Это не Бог виноват. Так вот, дети израильские при всем странствии, они были... Им не надо было очень далеко идти. Вообще-то, они смогли бы пешком дойти до туда за неделю, если бы они только шли вперед. Но по дороге им мешали их ворчания и жалобы. Бог им содействовал. А затем, когда они вошли в обетованную землю, они отправили по одному из каждого колена, а всего было 12 колен, и двое из них вернулись, то есть Иисус, Навин и Халев, и сказали, мы можем овладеть этой землей. Но 10 вернулись и сказали, это уж слишком, просто не в состоянии это сделать, потому что эти люди слишком громадные, и их города все обнесены стенами, а мы в глазах все равно, что саранча, так что мы не сможем, а тогда они были вместе, называемом Кадес-Варни. Когда-то Кадес-Варни было судилищем всего мира. Там есть большой источник, а от него идет много небольших источников, что опять же является идеальным прообразом. Христос — большой источник, а церковь — небольшой источник от Христа, судилище. Суд начинается с Дома Божьего. Вот где мы подвергаемся суду. И как жаль, что когда мы видим, что мы неправы, и поступаем неправильно, ведем неправильный образ жизни, общаемся не с теми и все такое, у нас просто не хватает мужества подойти и сказать, «Боже, я сожалею, это я не прав. Ты прав, а я не прав. И прости меня, и в следующий раз помоги мне справиться». Вот бы нам только быть такими, такими честными с самим собой. Но у нас не так. Мы слышим проповедь Евангелия и говорим, «Да ну, я вообще по-другому верю». Так вот, если я не ошибаюсь, то, по-моему, в прошлый раз, когда я был здесь, до отъезда в горы, я проповедовал на тему «Непростительный грех», верно? О непростительном грехе. «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Ибо если мы, получив познание истины, умышленно не верим, то не остается больше жертвы за грех». Евреям 10, видите? Когда мы имеем познание истины, того, что мы должны делать, но при этом не делаем этого, тогда мы не сможем продвинуться с Богом дальше, пока мы этого не исполним. Понимаете? Понимаете? Бог берет и что-то нам показывает, что мы должны прекратить такой образ жизни, должны прекратить жить для этого мира, при этом исповедуя, что мы христиане, а мы все равно продолжаем заниматься тем же самым, тогда мы никуда не сможем продвинуться с Богом. Просто это уже было нам открыто, так что мы должны прямо на этом и остановиться, пока не приведем это в порядок, а потом идти дальше с Богом. Ведь именно тогда мы снова возвращаемся в благодать. Так вот, Израиль дошел до Кадес-Варни, и вот возвращаются те, а Иисус, Навин и Халев действительно загорелись. Должно быть, они там у себя провели молитвенное собрание, какое-то настоящее пробуждение. И когда они вернулись, они сказали, «Да, мы можем ее взять». Но другие 10 сказали, «О, нет, мы не сможем, для нас это уж слишком, недостаток веры». Видите, послушай, христианин, все основано на вере. А вера может быть правильной только тогда, когда у нее есть какое-то основание. Невозможно иметь веру, говоря, «Ну, я верю, что мое убеждение таково, что мое убеждение никуда не годится, если оно противоречит Божьему убеждению, но если мое убеждение соответствует его, тогда основание у меня крепкое. Что бы ни происходило, мы все равно будем шагать, потому что Бог так сказал». Вот такая вера была у Халева и Иисуса Навина. Так вот, Бог сказал Моисею, прежде чем он пошел, Он сказал Аврааму, когда из детей еще никто не родился, что он и его потомки будут странствовать в чужой земле, но он даст им Палестину. Он обещал ее Аврааму, а затем он подтвердил свое обетование, посетив Моисея, и сказал ему, что он уже дал ему землю. Просто пойдите и возьмите ее. Поэтому Иисус Навин... О, вот это мне нравится! Иисус Навин основывал свою веру не на том, что он видел, а на том, что сказал Бог. Неважно, какими большими были великаны, сколько вокруг было ограждений, сколько у них было артиллерии, Иисус Навин смотрел на Божье Слово. Вот на что нам нужно сегодня смотреть. Вы скажете: «О, брат Бранхо, у меня столько взлетов и падений. Вот если бы у тебя были взлеты и падения, как у меня». Тут недавно одна леди посетила одного врача, а этот врач ругался, бегал туда-сюда и выходил из себя. Эта леди сказала ему, говорит: «На вашем месте, доктор, я бы не стала так делать». Он говорит: «Если бы у вас были мои заботы, то вы тоже бы так делали». Она сказала: «О, у меня столько же забот, сколько и у вас, но я все равно так не поступаю». Так что этого врача поставили на место. Вот так, с тех пор он уважает эту леди. То-то и оно, просто нужное слово вовремя сделать свое дело, понимаете? Неважно, какие у вас заботы, какие у вас искушения, стойте на Божьем Слове. Когда кажется, что все идет не так, стойте на Божьем Слове. Он так сказал. Затем, когда они пришли на место, где они должны были перейти на другую сторону, Иисус Навин знал, что Бог обещал дать им землю, и она принадлежала им, каким бы ни было сопротивление. А это прообраз сегодняшней церкви, настоящих, истинных членов тела Христова. У нас многие люди ходят в церковь, но в той церкви, и практически многие, думаю, надеясь, что все люди в той церковной группе являются такими членами церкви, которые действительно верят от всего сердца. Я-то знаю, что это так. Я замечал их на платформе под вдохновением и вижу, что они действительно непритворны. Хотя они, может, и не понимают этого полного Евангелия и прочего, но в сердце они непритворны. Если они верят, то верят от всего сердца, и они... А все, что не поверим, — грех. Неверие — это самый настоящий грех. Все, что не от веры, не от Бога, вы должны верить. А веру можно иметь, только если сначала увидишь, что сказал об этом Бог, а затем поверишь Его Слову. Это так. Только так ее можно иметь, и не иначе. Так что Иисус Навин и Халев знали, что Бог уже раньше обещал, и они вернулись, и они не боялись говорить: «Мы можем ее взять», потому что они основывали свою веру не на том, что они увидели, а на том, во что они верили. Так вот, сегодня в этой скинии мы, как американские граждане, можем основать свою веру. Так вот, мы можем основать свою веру как христиане на том, что сказал Бог, несмотря ни на каких врачей, ни на каких ученых, ни на какие доказательства. Тут недавно, пару недель назад, я слушал где-то радиопередачу, вернее, нет, читал в газете в Орегоне, написали, точнее, в Айдахо. Там расхваливали какого-то ученого за то, что он почти смог доказать, что животная жизнь и растительная жизнь — это та же самая жизнь. Ну, тогда как же животные могли появиться из растительной жизни? И растения, другими словами, дерево и рыба — это все та же самая личность, понимаете? Ну, вот это мне уже в разум не вмещается. Я верю, что Бог создал дерево, и Он создал рыбу, понимаете? Так что дальше я не захожу. И я считаю, что все остальное, кроме этого, я просто в это не верю, и все, понимаете? Все должно быть основано на Господнем Слове. Он создал пальму, Он создал дуб. Эти два — не одно и то же дерево. Иначе на дубе росли бы кокосы или пальмы, или что, что бы то ни было, понимаете? Ведь главная жизнь, которая в нем. А я просто верю Ему на слово, каким бы простым это ни казалось, и просто верю в это таким образом. А вы? Так вот, сегодня утром мы можем сосредоточить свои мысли, поскольку люди выйдут за молитвой, мы можем сосредоточить свои мысли на том, что Бог обещал. Если бы вы здесь сегодня утром сказали: «Ну, брат Билл, у меня в жизни были взлеты и падения, я всегда хотел вести христианскую жизнь, просто я никак не могу утвердиться. Мой брат, сестра, я могу сегодня сосредоточить свое обещание, свою веру вот на чем. Если вы прямо сейчас полностью посвятите себя, не дожидайтесь призыва к алтарю, когда сможете выйти сюда и сказать: «Теперь я это принял», но прямо там, где вы сейчас находитесь, скажите: «Боже, будь милостив ко мне, отступнику или грешнику, кто бы то ни был, и сейчас я возлагаю надежды только лишь на Твое Слово, я верю в Него». Тогда, брат мой, что-то произойдет, потому что у тебя настоящее основание. Ведь Бог тебя ни в коем случае не изгонит. Будут искушения, а при искушении Он всегда будет давать тебе благодать, чтобы перенести его. И Он обещал встречаться с вами на всех боевых фронтах прямо там и вступаться за вас. Так что именно на этом вам стоит надеяться. Вы дойдете до того, что скажете: «Ну, брат Билл, у меня столько искушений». Покажите мне хоть одного христианина, у которого не бывает искушений. Мы ведь пришли не на пикник, мы пришли на поле боя. Мы здесь для того, чтобы сражаться с врагом. Еще бы! Мы надеваем доспехи, не чтобы просто покрасоваться. Если вы стали христианином, чтобы просто покрасоваться, тогда вы боюсь, что вы не туда попали. К христианам иногда относятся с презрением или насмешками, но мы пришли как воины. Аминь. Пришли окропленной кровью. Перед нами старый грубый крест. Утренняя звезда освещает путь. Мы уже точно в пути. Важно не то, что говорит этот мир, а что сказал Бог. Победа за нами. Бог так сказал. Мы в пути. Если нас и собьют с ног здесь, на поле боя, если эта земная хижина разрушится, то нас ожидает там уже другая. Бояться нечего. Так точно, все принадлежит нам, потому что Христос все для нас выкупил через Него. И Он возлюбил нас, и мы не смогли бы к Нему прийти, если бы Бог не привлек нас к Нему. Он сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если сначала Отец Мой не привлечет его. И всем приходящим Я дам вечную жизнь и воскрешу его в последний день». Зачем нам вообще волноваться? Волноваться не о чем, бояться нечего. Скажете, кто будет президентом? Будет у нас президент или нет, для меня это не важно. Я только знаю то, что Бог проговорил и сказал, что Он доведет меня до конца, так что я просто ухватился за Его руку, ухватился за Его слово. Так что в путь-дорогу мы направляемся в обетованную землю. Когда мы приходим в Кадес-Барни, мы просто верим Божьему слову и шагаем вперед, это так. И о, славно то, что время от времени Он дает нам в доказательство большую гроздь винограда, знаете, что есть отчизна за рекою, куда войдем лишь с верою живою. Разве не так? Так что ценой жизни или смерти, какая разница? Давайте просто шагать вперед. Так вот, если мы ведем только половинчатую жизнь, то запомните, это никуда не годится. Давайте просто отбросим все это прямо сейчас и скажем, «Боже, прямо в это утро я прихожу и основываю свою веру на Твоем Слове». Даже если я никогда в жизни не буду восклицать, это не важно. Даже если я никогда в жизни не заплачу, это не важно. Даже если у меня никогда не будет никаких проявлений, это не важно. Я основываю свою веру на Твоем Слове, и я направляюсь в обетованную землю. И то, что этот мир говорил мне, или кто-то говорил мне, что если я не пережил необычного ощущения, когда получил спасение или чего-нибудь такого, так вот, я ничего плохого против этого не говорю. Все это хорошо, но это не то. Аминь. «Построил на крови Христа, навеки веру я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем». Я хочу быть сегодня христианином, потому что я принял усмотренный Богом путь. Раз в Его Слове так сказано, я так это и принял, и точка. Верно. Дьявол подходит и говорит, «А у меня однажды тоже было необычное ощущение. Означает ли это, что я спасен?» «Я не знаю, но, брат мой, тебе нужно встретиться вот с этим словом». Иисус сказал, «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». О, вот это да! Мне прям как будто слышится это. Мне хотелось бы оказаться там и услышать, как Он Сам это говорит. А вы? «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. На суд не придет, но перешел из смерти в жизнь». Вот это да! Если это не отсеивает всех методистов, баптистов, пресвитериан, пятидесятников и всех, тогда я не знаю что. Тут просто все отсеиваются и остается только он один. Верно? Так и есть. «Слышащий слово мое, будь он кем угодно, верно, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную». О, вот это да. Пусть тогда корабль качается и старые балки скрипят. В один прекрасный день он все равно развалится, но не развалится, пока не доплывет до другого берега. Это уже гарантированно. Он доплывет до цели. Это ясно как день, потому что Бог это обещал. О, вот это да! Когда я задумываюсь об этом, тогда просто уходит всякий страх, уходит все возмущения, уходит вся злоба. Тогда тот человек, который плохо с тобой обошелся, снова кажется твоим братом. Так что давайте возьмем его за руку, верно? О, вот это да! Ну да, она была не права, но какая разница? У меня тоже так было. Я хочу обнять его и сказать, пойдем, брат, давай продвинемся еще дальше, подтянем старый... Мне нравится вот эта штука посередине, о которой тут говорит Павел, знаете, латы. А вы знаете, что латы — это самое главное? В Библии о них мало что говорится, но это важная деталь. Именно латы стягивают нижнюю часть доспехов. Верно? Так что я надел шлем и всякое разное обмундирование, нагрудный щит. Но не забывайте про латы, которые все скрепляют и стягивают. О, вот это да! Тогда застегните латы и хорошенько затяните, и шагайте дальше, знаете, и начинайте движение. Иисус Навин вернулся со словами: «Еще бы, конечно, мы можем ее захватить, Бог так сказал. Кадес Варни, именно там их постиг суд, именно там Бог их осудил». А за что был Божий суд? За то, что они не поверили. Кадес Варни — это было судилище Израиля. За то, что они не поверили словом. Понимаете? Не столько в само доказательство. Итак, вот они были в пустыне. Хотелось бы иметь время, чтобы многое прочитать, но у нас его нет. В общем, были в пустыне, странствовали, и они говорили: «В этом месте нет гранатов, в этом месте нет ни винограда, ни смоков, ни... Ты вывел нас из Египта, а там у нас был приличный дом, и вот ты вывел нас сюда, чтобы мы умерли в этой пустыне без воды, без еды, ничего нет. И ты нас сюда привел. Все свидетельствует против них. И вот ты сейчас привел нас сюда, к этой несчастной речке, от которой идут эти источники и оазис. Питьевой воды еле-еле хватает». О, ну и ну. Разве не именно так поступает жалобщик, когда ему становится плохо? И вот мы оказались здесь, нам нечего есть, у нас нет гранатов, и мы получаем только какую-то ману, которая выпадает по ночам. А теперь, когда оттуда вернулись люди, вы нам говорите так: «Ой-ой-ой, все было напрасно, надо же, мы же вышли, оставили наши страны, и вернуться мы не можем. Причем наших детей приходится воспитывать в таких вот условиях, а города все по последнему слову, там даже могут устраивать гонки колесниц, а у нас ничего нет, в наших руках только несколько старых секачей, мечей и еще чего-то. И посмотри на ту мощную армию, на противников. Они такие здоровенные, что один из них мог бы справиться с десятком наших». Разве не такую картину рисует дьявол? Иисус Навин, представляя себе, как он стоит там с Халевом в одиночку, его лицо все светится, говорит: «Слава Богу, мы все равно сможем ею завладеть». «Ну как же вы ею завладеете? Дело не в том, как я ею овладею, не мне во всем этом разбираться, но Бог сказал, что она принадлежит нам, и я, так что она моя. Бог так сказал. Поэтому сегодня исцеление принадлежит мне, исцеление принадлежит вам, спасение принадлежит вам, спасение принадлежит мне». Вы скажете: «Я не могу вести правильный образ жизни». Нет, можете. Бог сказал, что мы можем. Я верю в это. А вы? Как можно жить в этом нынешнем мире, не общаясь с людьми, не делая того, что делают они? Бог сказал, что мы можем. Его благодати достаточно. Это решает дело. Так что давайте просто застегнемся потуже и вперед. Кадес Варни, судилище, где должны были судиться все. В Кадес Варни, и только двое выдержали суд. А как они, по их словам, устояли, основывая свою веру на «так говорит Господь». И все. Бог это обещал. И кроме того, они ведь это доказали. Аминь. Вот что надо делать. Аминь. Так вот, 21 глава этой... Нет, по-моему, это 19 глава. Какая-то прекрасная глава. Сначала говорится о суде путем крови. Весь суд путем милости. Я имею в виду их искупление. Прошу прощения. Искупление путем милости, искупление путем благодати, искупление путем крови, искупление путем суда. И сегодня утром хотелось бы поговорить следующие несколько минут, чтобы прояснилась сама суть, если Бог нам поможет, и взять суд как основную мысль. Итак, во-первых, кровь. Совершение искупления. В Эдемском саду, чтобы вынести приговор, Бог должен был пролить кровь, потому что Он уже изрек свое слово, и Его слово больше ни в чем не нуждается. А Бог сказал: «В день, в который вкусишь от Него, в тот день и умрешь». Вы заметили, как сатана замалевал это Еве? Сказал: «Да, Бог сказал». Но подлинно он ведь не имел в виду именно этого. Видите? Но разве дьявол сегодня не говорит верующему именно так? «Ой, да не надо тебе всего этого делать. Брат мой, если ты христианин, то ты охотно будешь это делать. Ты охотно будешь это делать». Я... Самое большое удовольствие верующий получает от осознания того, что он живет или делает что-нибудь угодное Господу. Ведь если бы мы ждали пришествия Господа так, как следует ждать, ой, тогда никогда не было бы никаких трений, все пребывали бы в любви и была бы гармония. Это было бы чудесно, правда? А вы знаете, что он может прийти сегодня? Я не знаю, сколько осталось. Верно. Просто ему уже пора прийти. Но что, если бы в это утро у всех нас в сердце было чувство, что сегодня последний день? А мы должны жить каждый день так, как будто этот день последний. Это последний день, и все в любви. Иногда я уезжаю из дома. Я люблю свою жену, я хочу что-нибудь для нее сделать. Я я куплю ей коробку конфет или что-нибудь такое. Знаете, я просто знаю, что она хочет, чтобы я это сделал, знаете. Или если она хочет, чтобы я что-нибудь сделал, то я с удовольствием это делаю. И, братья, это может показаться странноватым. Здесь не очень подходящее место для того, чтобы это говорить, но я люблю помогать ей мыть посуду, потому что я знаю, что ей просто трудно делать это все время. И я просто иду туда и мою ей посуду. Она ничего может и не скажет, но я знаю, что ей от этого приятно, понимаете? Почему же я, какую же я хочу выразить эти мысль? Я хочу сказать вот что. Я хочу это делать, хотя кто-нибудь скажет бы, наверное, соседи думают, что я неженка, вытряхиваю там ковры и подметаю пол, выполняя подобные вещи, женскую работу. Но мне нравится это делать, потому что я люблю свою жену. Понимаете, я люблю ее. И все, что я могу сделать для того, чтобы она знала, что я ее люблю, мне просто нравится это делать. То же самое с каждым верующим. То-то и оно. Пусть это хорошенько усвоится. Просто откройте свой сосуд на всю Ивановскую. Если вы верующие и влюблены в Иисуса, то вы просто с удовольствием сделаете все, что можете, чтобы Он любил вас еще больше. Если из-за того, что встану здесь и засвидетельствую этому человеку, он еще больше меня полюбит, то я с удовольствием это сделаю. Если буду избегать всего плохого, даже если я в искушении, если избегая этого, я буду выражать ему свою любовь, а я знаю, что он полюбит, или если я считаю, что он полюбил бы меня еще больше, если бы я просто не делал того или другого, то я просто с удовольствием буду этого избегать, а вы? Потому что мы влюблены в него. Так вот, Бог, когда он настолько возлюбил Адама и Еву, что сначала ему пришлось пролить кровь, чтобы он мог... Приговором была смерть, и кто-то должен был умереть вместо них, и только тогда они могли предстать в его присутствии. Так вот, там был суд. Ева сначала послушала сатану, а он замалевал словом. И они разуверились в слове. И тогда слово стало Божьим судом. Так вот, это слово, слово Божье, будет судить каждого человека. Это слово, которое проповедуется здесь сегодня утром, которое проповедуется там, на Уолл-стрит, проповедуется там, в христианской церкви, в пресвитерианской церкви, где бы ни проповедовалось слово, оно становится судом. Люди судятся Словом Божьим. И хорошо знать одну вещь, что мы или наш суд опередит нас, или же он последует за нами. Так вот, каждому человеку здесь сегодня не обязательно подвергаться суду в конце. Он может подвергнуться суду и в это утро, если он хочет подвергнуться суду. Так вот, для суда должны быть сделаны приготовления. Если Богу, для того, чтобы привести Адама и Еву в свое присутствие, ему нужно было все приготовить. А благодаря чему это было сделано, если вы не верите в благодать? Все приготовила благодать. О, как я счастлив от этого! Все приготовила благодать. Благодать — это любовь. Бог так возлюбил свои падшие создания, что Он все приготовил для того, чтобы они предстали в Его присутствии до суда. Бог взял и заклал овец или животных, одел их в кожи, чтобы покрыть их, и до суда была сначала принесена кровь. Он... Суд был через кровь, конечно, и тогда он пролил кровь невинного, чтобы покрыть вину виновных. Так вот, в 19 главе, по-моему, это здесь, книги Исхода, Бог, Господь делает, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Вот устав закона, который заповедал Господь тебе. Скажи сынам Израилевым, пусть приведут мне рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, и отдать ее Елиазару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем, и пусть возьмет Елиазар, священник, перстом своим кровь ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрание 7 раз. О, обратите внимание, рыжая телица. Заметьте, это самка, прообраз церкви, рыжий цвет. Она не могла быть пятнистой, она должна была быть одноцветной. А красный всегда дает, означает искупление. Вы скажете, красный всегда означает опасность. Да, опасность для нас означает красный свет, но это всегда также искупление, только не езжайте на него. Так что красный в Библии всегда был определенным знаком. Блудница Раав спустила соглядатаев по червленой ткани или червленой веревке, что было знаком того, что Бог оставил ее дом стоять. Так вот, заметьте, красную здесь, эту рыжую телицу нужно было привести и заклать в присутствии Елиазара. И он должен был взять ее с копытами и всем прочим и сжечь ее. И прежде чем она, пока она умирала, он брал и окунал пальцы в ее кровь и крапил ей в сторону скинии. И делал это 7 раз. Что означало 7 эпох. Или же 7 периодов церкви. То есть церковь, которая будет окроплена кровью. Значит, суд был помещен на телицу. Кровью крапили 7 раз. Жертва крови, совершая искупление, замещала суд 7 раз. Затем телицу предавали огню и сжигали дотла. Потом, каждый раз, когда Израиль, они делали так называемые отделительные воды, синодальный перевод «очистительные воды» от переводчика, и сжигали нить из черленой шерсти, и соп, все складывали, сжигали, что подразумевало эпохи благодати, оправдания, освящения, крещения Святым Духом через кедровое дерево и соп, и нить из черленой шерсти, и все сжигалось вместе. И так получались. Если прочитаете дальше, если вы хотели бы прочитать ради времени, я не буду уделять время и зачитывать, но в 19 главе так делались очистительные воды. Если какой-нибудь человек совершал проступок или что-нибудь такое, то его посыпали пеплом этой телицы, и он очищался от своей вины. Если он был нечистым, тогда это и была вода очистительная, и в память на все поколения, чтобы знали, что эта телица, избранная телица, особенная телица, и кровь стояла между ним и церковью, и ее пепел отделял его от вины. О, вот это да! Когда вы видите это и относите это ко Христу Иисусу. Ведь когда мы провинимся, мы смотрим на это отделение. Он предстал тогда на суде, из его тела была извлечена его кровь, и ею покроплена земля. Между этим и святой Божьей скиней каждый верующий, приходящий в его присутствие, прорываясь через завесу плоти, отбрасывая мирские вещи, знать, что кровь совершает искупление, очистительные воды. И Бог по своей милости омыл нас и отделил нас баней слова посредством воды и отделил свою церковь от мирских вещей для отделенной, посвященной жизни, чтобы мы жили для Него, жили в этом нынешнем мире, без осуждения. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, кто живет не по плоти, но были отделены водой через Слово, помазавшее их Святым Духом. И человек окропляется отделительным пеплом, и он живет в этом нынешнем мире свободный от осуждения при помощи Святого Духа. Как прекрасно! Ведь он знал, что это он должен был быть виновным, приведенным в присутствие всех, в присутствие Елиазара, первосвященника. И там нужно было бы перерезать ему горло, его тело должно было быть сожжено на медном жертвеннике, и все это должно было произойти с ним самим. Это он должен, пробел на ленте от редакции, произошло отделение через кровь, которая была покроплена между небесами и землей, открывая врата, чтобы каждый верующий, который во Христе Иисусе имел право на окровавленную стезю к престолу Божьему. 7 раз для каждого церковь-периода покропи ею. Ведь при методистах, при баптистах, во всех периодах эта стезя крови была окроплена отделением. Теперь он говорит, теперь, когда мы приходим к тому месту, должен прийти суд. Так что Бог тут говорит. Хотелось бы сегодня еще потоптаться на этом. Но давайте сейчас перейдем в Исход, вернее, числа 21 главу. И теперь мы поговорим о медном змее. Вернемся сейчас к нашей теме и через несколько минут закончим, потому что надо поторопиться. Обратите внимание на суд. Так вот, в 20 главе, по-моему, этот стих в 20 главе, примерно 7 стих. Послушайте его. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл». О, мне обязательно нужно уделить еще минутку и прочитать отсюда побольше. Просто такая вкуснота. Давайте начнем тут со 2 стиха 20 главы. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея, иначе говоря, заспорил с ним, и сказал, «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда братья наши пред Господом, когда они... Мы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь и нам, и скоту нашему. Для чего вывели вы нас из Египта, чтобы навести на нас и привести нас на это негодное место? Смотрите, где нельзя сеять. Ведь когда становишься настоящим верующим, люди с тобой особо не общаются. Разве не так? Совсем неловкое положение. Хорошо. Нет смоковниц, мало общения. Никто не хочет иметь с тобой ничего общего. Говорят, он с ума сошел, спятил. Ведь нам в миру было намного лучше. Теперь смотрите, видите? Нет ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. О, что за время! Заметьте, воды означает, когда они радовались. Понимаете, особо нечему радоваться, скажете вы. Здесь мы только занимаемся тем, что... По воскресеньям мы больше не ходим ни на какие представления, и мы не ходим на матчи, хотя раньше мы всем этим занимались. Здесь ужасное место. Теперь смотрите, вот так они ворчали. На этом лучше остановиться, правда? Ладно, вот тут-то мы и подходим к суду, заметьте. И Господь, вот так оно и бывает, понимаете? Иногда эти испытания начинаются только чтобы проверить нас. И каждый сын, приходящий к Богу, должен быть наказан Богом. А если мы не можем перенести наказание, тогда мы не законорожденные дети, а не дети Божьи. Брат мой, в христианстве есть такая особенность, что когда человек рождается заново, в него вкладывается нечто такое, что хранит его. Просто там внутри есть нечто такое, что с ним что-то происходит. Знаете, я перешел сюда на сторону Господа, не чтобы просто повеселиться. Я перешел сюда, потому что я люблю его, и я должен помогать ему нести бремя. Один ли должен был Христос за всех свой крест нести? Нет, хочет Он, чтоб каждый нес, и мне с крестом идти. Верно? Тогда что должен петь христианин? Следующий куплет. «Я буду здесь идти с крестом, пока придет конец». Верно? «Потом пойду в небесный дом, где ждет меня венец». Не то, что на голову возложат просто какую-то золотую корону, но это нечто намного большее. Однажды Павел мельком это увидел и сказал, «Не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Не корона, не какая-то золотая корона. Для меня бы это мало что значило. Мне вообще не нужны такие вещи. Но моя корона — это новое тело, новое существо, увенчанное его подобием. Тело, как его собственное славное тело, где я смогу просто жить с ним. Вот такая корона как раз по мне. Недавно на юге один чернокожий старичок рассказывал, что он стоял... Однажды утром он получил спасение. Пошел и все рассказал своим друзьям и сказал, что Христос его освободил. И подошел рабовладелец, он сказал, «В чем дело, Самбо? Я слышал, ты говоришь, что Христос тебя освободил». Тот ответил, «Да». Он сказал, «Зайди потом ко мне в кабинет». Спросил Самбо, «Ты серьезно, что ли?» Тот говорит, «Я говорить это босс от всего сердца, что Христос освободил меня от греха и позора». Он сказал, «Ну, если Христос тебя от этого освободил, говорит, то я утром пойду и подпишу бумаги, и ты освободишься от рабства, чтобы проповедовать Евангелие». Он пошел проповедовать Евангелие. Много лет спустя, приведя многих своих белых братьев и сестер ко Христу, этот пожилой раб лежал при смерти, и многие из его белых братьев и сестер собрались со многих мест, чтобы повидаться с ним, и они думали, что он умер. А он полежал там недолго, и потом повернулся и посмотрел, и он видит, что «Разве я еще не умер?» Говорит, «Разве я еще не там?» сказали, «О, самбо», сказали, а ты еще спросили, «Ты попал, что ты видел?» Он ответил, «О, я стоял у двери», и говорит, «Ко мне подошел ангел», и он сказал, «Самбо», говорит, «Ты хорошо потрудился, иди, получи свою корону и свои одеяния и свое место». А он сказал, «О, зачем ты говоришь мне про одеяние и корону?» Спросил, «А что тебе нужно, самбо?» Ответил, «Просто дайте мне встать здесь и смотреть на него». Он сказал, «Больше мне не надо никакой короны, только смотреть на него. Просто дайте мне постоять здесь миллион лет, не сводя глаз с того, кто освободил меня от греха и позора». Я думаю, что сегодня примерно такое же отношение и у каждого верующего. Я не хочу попасть на небеса, чтобы носить корону. Я не хочу туда попасть, чтобы носить одеяние. Я хочу туда попасть, чтобы увидеть того, кто возлюбил меня и искупил меня, когда я был совсем погибшим и в миру, и омыл меня, и обновил меня, и сделал меня новым творением в своем присутствии. Вот кого я хочу там увидеть. Я хочу увидеть его. Мне не важно, есть ли там блаженство, бывают ли в этом месте гранаты, бывает ли тут хорошо, бывает ли тут голод, бывает ли тут еще что-нибудь. Ничто не может отделить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе. Я считаю, что сегодня люди примерно так и рассуждают, так и поступают. И запомните, друзья, сегодня вы можете все это иметь только потому, что некто встал на ваше место. Бог так возлюбил мир, что Он отдал, возложил на Него все свои великие суды. Посмотрите, что было у той скалы, когда он подозвал их к той скале. Они ударили по скале, а у него сбоку была расселена. Так вот, тот посох, который был в руке Моисея, был посохом не Моисея, это был посох Божий. Это был Божий жезл суда. Посмотрите, как он судил Израиль этим жезлом. Он пришел туда, и Моисей простер жезл, появились мухи. Он простер жезл, появились нарывы, и суд излился на Египет из-за этого жезла правосудия. В жезле был именно Божий суд. И обратите внимание на этот суд, когда скалу постигла засуха, и в скале появилась расселина, а той скалой был Христос и Иисус. И весь суд, который вы должны быть перенести все вы, верующие в это утро, все судебные приговоры, которые должны были вас постигнуть, все осуждение, все отступничество, все неприятное, что у вас было, Бог из своей любви все это обрушил на своего Сына Христа Иисуса. И он был поражен в бок, как и скала. И из скалы пошла вода. И погибавшие люди, которые умирали от жажды, выжили, потому что Моисей в жезл суда, точнее, Божий жезл суда в руке Моисея, ударивший по скале сбоку, принес жизнь погибавшему собранию. Как это прекрасно исполняется сегодня. Бог так возлюбил мир, безбожников, недостойных любви, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Но суд! Я должен был умереть грешником. Вы должны были умереть грешником. Мы недостойны небес. И мы ничего не смогли бы сделать, чтобы стать достойными. И только посмотрите, как мы с Ним обращались. А вам сегодня не стыдно за себя хоть немножко? Мне да. Мы с Ним так обращались, однако по Своей милости Бог взял и поместил все мои грехи на Своего Сына. И тогда суд разорвал его бок, вонзил венец ему в голову, и слезы, и плевки, и все потекло по его боку. Он заплатил цену, чтобы нам с вами уже никогда не пришлось предстать на суде. Мне вспоминается эта песенка. «Что за чудную любовь к нам падшим смог Отец явить? Божий Сын на смерть был послан, чтобы нас кровью искупить. Он висел там на Голгофе, перенес мучения. Он воззвал, зачем же, Отче, здесь покинул Ты меня? Сказано, что Он был оставлен при жизни, был оставлен при смерти, и на Него излился весь гнев Божий, и Он за нас перенес судебные приговоры. И Бог, Он взял и унес наше осуждение в изолированное место, в загробный мир, куда по закону, законом Божьим, отправлялись осужденные и обреченные, и Он понес туда наши грехи. А потом воскрес в пасхальное утро для нашего оправдания. И теперь присутствует в лице Святого Духа, чтобы спасать каждого погибающего грешника в мире. Давайте помолимся. Небесный Отец, когда я задумываюсь об этом, мне просто сердце режет. Боже, пусть мой разум тоже будет отрезан от всякой безбожности, чтобы я мог служить Тебе. Даруй такую же привилегию каждому находящемуся здесь человеку, А те, кто здесь в это утро, считают, что они еще не совсем христиане, что они просто как бы играли с этим. И, у них было понятие, что это имело какой-то смысл, но еще не отдали тебе свою жизнь. Даруй, Господь, чтобы в этот самый час они отдали себе прямо сейчас. По слову, вера от слышания, а слышание от слова. Теперь они знают, что Христос взял на себя их судебные приговоры, и им в сердце только надо исповедать прямо сейчас свои грехи и сказать: «Господь, смилуйся надо мной грешником, и ты смиренно и любезно простишь каждого». Даже если у них были обиды или эгоизм, или если они неправильно поступали, если они в чем-то согрешили, Отец, ты простишь их прямо сейчас. И с этого дня дай им сосредотачивать свои надежды и веру на то, что ты сказал, чтобы мы однажды, как Иисус Навин и Халев, овладели землей, бессмертием. Даруй это через Сына Твоего. И пока мы склонили головы, давайте сделаем это в тайне между вами, мной и Богом. Я хотел бы узнать, пока все склонили головы и все закрыли глаза, поднимет ли кто-нибудь руку и скажет: «Билли, вспомни меня». Благослови тебя Бог, брат. Благослови тебя Бог, сестра. Тебя, брат. Благослови вас Бог. О, Боже! Взгляни на это. Отец, посмотри на руки этих бедных детей. Они любят тебя. Они просто дети Адама, как и мы все. И они осознают, что это жизнь. Это всего лишь несколько взлетов и падений, Господь. Но они хотят прямо сейчас принять Иисуса. Они хотят это сделать из глубины души. Они уже не будут опираться ни на что другое, а только на Твое Слово, потому что Ты сказал: «Кто услышит Слово Мое и поверит в пославшего Меня, тот будет иметь жизнь вечную». Спаси их прямо сейчас и удали всю вину у многих, многих из тех, кто подняли руки. И пусть с этого дня они заново снова посвятят себя Тебе прямо сейчас. Ты ведаешь все. Ты знаешь сердечные тайны. И я молю, чтобы сейчас каждый человек здесь обновил свои обеты пред Тобой. И, Отец, как Твой смиренный слуга, недостойный тех благословений, которыми Ты так позволяешь мне делиться с людьми, я так сожалею, что я делал в жизни так много ошибок. И в это утро я прошу Тебя, Отец, ведь я сейчас снова отправляюсь на поприще, отбросил все, что, на мой взгляд, против Твоей воли. Я молю, Боже, а я отправляюсь один, только с Тобой, чтобы Ты помог мне, ввел меня, и я посвящаю себя, Господь, Тебе и на служение Тебе, чтобы Ты прославился в жизни Твоего слуги, Господь. Сколько времени у меня осталось, да будет оно использовано во славу Тебе. Прости меня, Отец, за все мои ошибки и все мои грехи и проступки. И в это утро я также молю за грехи и проступки этих людей. Пусть этот день нам запомнится, что сегодня мы обновили свои обеты в Доме Божьем, ибо мы просим об этом в дорогое имя Иисуса. Аминь. Я хотел бы, чтобы вы со мной спели одну песенку, если вы не против. Многие из вас ее помнят. «Да, я пойду». Вы когда-нибудь слышали, как она поется? Хорошо, давайте я сейчас вместе споем ее, даже без музыки, если получится. «Да, я пойду, Иисус, за Тобой. Буду в числе презренных детей. И несмотря на других, любой ценой, я начал, пойду до конца за Тобой». Кто из вас всерьез скажет: «Господь, вот моя рука, честное слово, по Твоей благодати я пойду до конца»? Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Я знаю, что вы это говорите от сердца. И теперь давайте, просто отбросив всякую мелочь из сегодняшнего дня, Не будем говорить: «Господи, я хочу, чтобы ты дал что-нибудь особенное». А «Я доверяю, Господь, только Слову Твоему, Господь, я иду, вот я, и я пойду до конца за Тобой». Благословит вас Господь. Итак, я думаю, что сейчас у нас будет, прежде чем мы перейдем к... Здесь кто-нибудь болен в теле и нуждается в молитве? Поднимите руки, если надо за кого-то помолиться. Хорошо. Прежде чем мы это сделаем, пока я не забыл, по-моему, сейчас они... Брат Бранхам обращается к брату Невилу. У вас будет отчет о воскресной школе? Вы делаете отчет о воскресной школе? Хорошо. Тогда первым делом, наверное, соберем пожертвование воскресной школы. Я тогда забыл. Старшие братья, пройдите, пожалуйста, вперед. Тедди, сядь за пианино, сынок, пожалуйста. И пусть старшие братья пройдут вперед, чтобы собрать сейчас пожертвование воскресной школы. Затем, через несколько минут, у нас будет исцелительное служение. А теперь давайте склоним на минутку головы. Наш добрый Небесный Отец, Ты научил нас слове, чтобы каждый откладывал то, в чем Бог дал ему успех. Чтобы в первый день недели, когда мы собираемся вместе, чтобы мы приносили свою десятину и пожертвование в то место, в Твой дом. И мы благодарим Тебя, что мы удостоились привилегии поклоняться Тебе таким образом, хотя бы в такой скромной мере. Но мы благодарим Тебя за это, Отче. И с благодарными сердцами мы сегодня утром приходим с даянием. Благослови всех тех, кто будут давать, кому есть что дать. И благослови тех, у кого нет такого естественного достатка, кому нечего дать. Мы молим, чтобы Ты дал им, как своим распорядителям, немалый, большой, естественный достаток. Помоги нам правильно обращаться с этим, чтобы все расходовалось на нужные вещи. Об этом мы просим во имя Христа, Сына Твоего. Аминь. Хорошо. В то время как пианист играет, братья собирают пожертвования от редакции. Конец проповеди.